Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня этот час светлого вечера с нами проведет священник Андрей Наговицын, клирик Спасо-Преображенского храма Молитовского благочиния Нижнего Новгорода, духовник регионального отделения общероссийского проекта «Россия без сквернословия». Батюшка, вот прямо сразу заинтересовали, что это за проект, почему мы о нем так мало знаем, хочется больше, и как он возник, и как вы в нем возникли.
Здравствуйте. Как и немало наших проектов, которые мы у себя осуществляем в Нижнем Новгороде, имеют корни здесь, в Москве, с рождественских чтений. Это, например, один из наших таких серьезных проектов много лет уже. Это семейный центр, которым мы занимаемся. Это наши творческие постановки, духовно-патриотические, театральные постановки. И вот в прошлом году, когда мы были на рождественских чтениях, у нас наши педагоги, они, как всегда это у Бога бывает, случайно, не случайно, оказались в трапезной за одним столиком с Олесей Александровной Дьяченко, которая поделилась своей болью о том, что наша страна погибает вот из-за этой, мягко сказать, ненормативной лексики, а на самом деле вот этой хулы на Бога, хулы на Божью Матерь, хулы на все материнство, и спросила, нет ли у вас желания тоже вместе параллельно начать это движение. Не согласились, рассказали, мы здесь были все вместе, рассказали об этом, говорит, батюшка, мы занимаемся, однозначно занимаемся. И вот потихонечку начали с малого, со значков, с каких-то нескольких постов на каких серьезных мероприятиях, а потом все больше и больше стали углубляться, потому что действительно тема для самих очень больная, когда ты сегодня слышишь, как наш русский народ, народ, избранный Богом для молитвы, для святости, имеющий такую историю, столько святых, сон святых. Наша святая земля, которая действительно, она святая, любую горсточку земли возьми, и это святыня, дальше которой ехать не надо, она вся пропитана кровью святых, мучеников, новомучеников. И вдруг мы ходим по этой матушке земле и проклинаем все, что связано со словом «мать». Богородица, Родина, земля, своя мама, материнство и деторождение нашего народа. И люди этого не понимают. Относятся к этим страшным словам, имеющим огромную отрицательную силу, как просто ненормативная лексика, просто нецензурная речь. Вот и включились, и когда включились, увидели, что люди, действительно, даже некоторые, которые еще сами от этого не освободились, они очень от этого устали. И стали очень откликаться и просить поучаствовать, и запросов очень много пошло. А потом почувствовали, что это не мы делаем, а что мы просто орудие в руках Божьих, и что Господь сам ведет, творит, потому что такая помощь идет с Его стороны и от людей, что что-то Господь взял, повел, понес. И сегодня этот проект, он становится уже все более известным, уже, да, пока еще, может быть, мало, потому что не все узнали, и рады, что тут параллельно тоже идет с нами в других городах это движение. Вот недавно вышел очень хороший фильм на телеканале «Спас», «Хула, правда о русском мате». Потому что мы действительно должны узнать правду, что это такое. Вот люди сегодня не знают правду, что это. И когда мы ходим по школам, потому что я вот еще себя в благочинии помощник благочинного по образованию, постоянно в школах бываю, понимаю, что ни педагоги, ни дети не знают именно правду о том, что такое мат, что это гораздо страшнее, чем мы думаем.
Но как вам кажется, почему чем дальше, тем больше? Ну, вроде как мы не в другом государстве выросли. И не сказать, что оно было дивно нравственным и идеальным во всех смыслах. Но были какие-то заслонки, какие-то табу, которые по непонятным причинам все соблюдали. Ну, например, когда я росла, было не принято произносить эти слова громко в общественных местах. Даже такие вполне смелые мужчины в подогретом состоянии в метро, по крайней мере, редко кому приходило в голову, в голос вот, произносить что-нибудь скверное. А сейчас такое ощущение, что чем дальше, тем больше люди просто обходятся в общении парой десятков вот таких слов, и для выражения всех мыслей и эмоций им этого вполне достаточно. Почему-то начинается с такого совсем раннего возраста. Я не могу сказать, что мы не знали этих слов, поскольку тогда была часть нашей жизни, проходившая во дворах, и чисто с точки зрения познавательной, нас это очень рано знакомило с этой лексикой, но мы знали, что эти слова произносить нельзя. Ну, по крайней мере, если ты не хочешь показать своим сверстникам, какой ты герой, а уж при взрослых или при родителях даже в голову бы не приходило никому, потому что тут же возмездие настигло бы. Но сейчас это воспринимается как норма быта. Что происходило? Что за метаморфоза произошла? Почему? Ведь когда я росла, религия была под запретом. Мало кто из нас рос в семьях, где люди ходили в церковь хотя бы. А сейчас очень много семей, где дети от рождения вместе с родителями посещают храм, бывают на литургии, причащаются. И при этом, выйдя за двери храма, могут в своем, там, скажем, подростковом кругу общаться вот с помощью ненормативной лексики. Что происходит?
Наш народ по данности Божией, да, вот с тысячелетней истории, которая началась с крещения Святой Руси, он действительно, душа народа, она глубоко укоренилась вот в вере, и это тот фундамент, на котором наш народ должен стоять, вообще, то есть по избранничеству Божьему. Когда мы попытались построить государство без Бога после революции 17-го года, какое-то время вот те самые важные ценности, они сохранялись. Они сохранялись, и плюс помощь Божия ощущалась вот в сохранении этого даже при всей внешней безбожности. Как вот у сосуда есть внешняя оболочка, есть наполненность. Вот в то время была оболочка безбожная, а наполненность была, на самом деле, по жизни, по состоянию людей, христианская. Мы пытались сохранить самые важные, хорошие человеческие качества, но, к сожалению, без Бога. Но это не было без Бога тогда, потому что, вот как вспоминается история человечества, когда он впервые, Адам, согрешил, когда потерял Бога, и как один сын убивает другого, и Господь говорит: «Кровь брата твоего пьет ко мне». Вот кровь наших новомучеников, которые отдавали жизнь за веру, она просто действительно это было то, за что Господь сохранил Русь, сохранил это, все самое ценное, что у нас есть, но при этом мы продолжали терять. Потому что ведь невозможно себе представить было действительно, что вот тогда, в советские времена, если бы кто-то из детей произнес матное слово на улице, что взрослые не остановились, не сказали ему об этом. Сегодня совершенно спокойно проходим мимо, мы действительно начали привыкать ко злу. Это происходит незаметно, постепенно, но у всего этого духовные корни. Вот это самое главное, что мы должны понять, что мы должны вернуться вот всем народам к нашим духовным корням. Господь сегодня делает для этого все. Есть много разных вещей, которые мы сегодня делаем неправильно, но у них причина, то есть одна и та же. То есть мы сошли с этого камня, на котором человек, народ твердо стоит, когда ничто не поколеблет его. Господь сказал, что кто строит без этого, это как глупый строитель, который строит на песке, и все разрушится. Поэтому потихонечку стало рушиться. И Господь нам сегодня действительно помогает. Сейчас, может быть, как покажется, отступлю от этой темы. На самом деле не отступлю, а просто ее немножко дополню. Есть замечательная книга Сит Николая Сербского «Война и Библия», в которой написанная в 1927 году человеком, который прошел удивительно сложнейший жизненный путь, действительно удивительно святой. И вот он в этой книге на примере Священного Писания, на примере истории разных народов показывает, что как только народ начинает отходить от Бога, все начинает рушиться, и тогда Господь, чтобы сохранить вот эту чистоту, как огонь, посылает войну. Это то же самое, что касается сейчас войны. И во всем этом есть связь. Ни для кого не секрет, что сегодня на войне звучит мат. Поэтому вроде бы мы говорим, что мы защищаем наш народ, нашу веру, что мы боремся с сатанизмом, вот со злом мировым, мы отстаем самые главные ценности. И при этом мы произносим молитву сатане. То есть немножко это вот, даже не немножко, это абсурдно. То есть вот это осознание должно у нас прийти, что невозможно служить двум господам и тому, и тому, и что вот это должно остановиться. Это во всем, как недавно, знаете, недавно, да, архимандрит Илья, он сказал, что у всех бед в России есть три причины. Первая – это искорёженная история, где на одну линию, на одну полочку ставится и то, что святое, и то, что божественное, и то, что абсолютно безбожно, то, что второе – это вот аборты, это тоже отсюда же. И третье – это мат, сквернословие. Хотя наш народ пришел к такому количеству абортов, одна из причин – это то же самое сквернословие. Когда мы проклинаем детородство и материнство, человек входит в помутнение, и он уже не понимает, что творит, мы сами останавливаем умножение своего народа. Это же причина, одна из причин, то, что сегодня, тоже ни для кого не секрет, много лет общаюсь с руководителями ЗАГСов, и количество заключенных браков ежегодно, оно меньше, чем количество разводов. То есть вроде бы семьи есть, но там второй, третий брак, или там безотцовщина, и это все тоже потеря нашей духовности. И одна из причин потери духовности – это наш вот этот вот хула на Бога, молитва сатане, наше сквернословие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Клирик Спасо-Преображенской церкви Молитвского благочиния Нижнего Новгорода, духовник регионального отделения общероссийского проекта «Россия без сквернословия» иерей Андрей Наговицын проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Насколько я вычитала в интернете, уж не знаю, правда или нет, но там говорится о том, что вы работали и в проектах, которые связаны с борьбой с алкоголизмом и с наркозависимостью, и много работали с созависимыми людьми. Поскольку сквернословие – неотъемлемая часть всего вышеперечисленного, я думаю, что логично было бы объяснить, как вы видите решение, казалось бы, неразрешимых русских проблем – пьянство и созависимость людей, которые любят пьяниц.
На самом деле эти проблемы, они разрешимы. Только самое главное человеку – понять, кто может это решить. Потому что избавить от всего вышеперечисленного может только Господь. То есть человек, который не понял самого главного в своей жизни, а самое главное в жизни человека, мы вот в «Дивном откровении мира» читаем беседу батюшки Серафима Саровского о цели христианской жизни, что это стяжание благодати Духа Божия, то есть это спасение души. Знаете, на протяжении нескольких лет людям, которые вот по какой-то причине вот оказались в храме, но до этого не ходили, то ли произошло какое-то событие, может, в жизни трагедия какая-то, или просто вот Господь прикоснулся к сердцу, или человек почему-то, ему надо было покрестить, может быть, он пришел на беседу, пришел на первую исповедь. То есть человек, который не живет жизнью в Боге, но оказался в храме, чаще всего вот на исповеди оказался, задаю один и тот же вопрос. Самый главный в жизни человека – в чем смысл вашей жизни? И всегда сразу же останавливаю, говорю, только не отвечайте так, как мы привыкли, когда язык вперед мысли бежит. Остановитесь и ответьте, в чем смысл вашей жизни? И сначала этому удивлялся, действительно очень удивлялся, а потом привык, потому что на протяжении нескольких лет звучит всегда – в разных формулировках, но один и тот же ответ. Человек вдруг замирает, говорит, а я сейчас не готов дать ответ. Мышка, знаете, не знаю, мне нет ответа. Редко, когда редко, может быть, там из 21, он говорит, ну, наверное, в детях, особенно люди старшего возраста. Я говорю, так, родненько, вы же мне только что сказали, что вы пришли в храм, оказались, потому что сын спился, у дочери там третий брак, не понимаете, как они живут, что вы в слезах все. Ваш смысл рухнул? Рухнул. Тогда в чем смысл вашей жизни? Не знаю. То есть человек живет какими-то короткими целями в своей жизни, от одной до другой, думаю, что этого сделать счастливым, а смысла всей жизни он не находит. И вот только когда человек поймет, что смысл – это встреча с Богом в этом удивительном мире, которым всем управляет Господь, человеку, любимому творению Божию, каждым вдохом, каждым сокращением сердца, каждым шагом, который управляет Господь, смысл – познать своего Творца. И человек, который находится в зависимости, если он этого не встретил, когда он, ну, допустим, кодировка произошла, он живет, проживает эту кодировку, чаще всего с конечной целью, когда она закончится. Или если она закончится, он верит, что какое-то время еще может продержаться, но чаще всего это происходит падение. То есть только тогда, когда вот сила Божья начинает в тебе действовать, когда ты эту радость встречаешь, почему человек впадает в зависимость, почему человек начинает принимать? Потому что духовный мир, он не терпит пустоты. В человеке всегда или свет благодати Божией, или тьма кромешная. Там, где нет света, там тьма. И эта тьма, она человека мучает. Он хочет вырваться на свет, но хочет от нее избавиться, но не понимает, как. Ему мучительно, ему тоскливо, у него отчаяние, депрессия. Он хочет это заглушить здесь и сейчас. Враг рядом, и он сразу же дает тебе быстрое решение. Алкоголь, наркотик, блуд, просижни в интернете, в иллюзорном мире, в котором нет этой жизни, все находишь, а потом все дальше, дальше, дальше. Поэтому действительно, вот всего о том, что вы сейчас говорили, опять же, корень, опять тот же самый, духовный. И благодарю Бога, что Он дал мне сильно позаниматься вот в разных направлениях. У нас и сейчас в районе действует центр, мотивационный центр, вот в честь того правильного Иоанна Кронштадтского, центр трезвения, которому человеку действительно надо сначала прийти, понять, услышать, потому что сразу человек не захочет пойти на реабилитацию, он сразу не понимает, для чего ему надо встретиться с людьми, которые прошли этот путь, которые на своем примере расскажут ему, что, как, куда идти, на его языке поговорят с ним, чтобы он поверил, что человек жил этим, он мучился от этого, и он действительно сейчас счастливый, у него семья, у него работа, что из этого не просто можно, а нужно выйти.
Господь иногда так помогает, что не сразу поймешь, что помог. Я вас слушала, у меня вспомнилась история моих друзей. Муж был художником, а его жена, она тоже художник-реставратор, она очень страдала от того, что она в какой-то момент стала созависимой. А как раз это пришлось на период ее вхождения в церковную жизнь, и она не могла остановиться, она читала акафисты, она ездила в Серпухов, она старалась каким-то образом вымолить мужа. Хотя он ей каждый раз говорил, что отстань от меня, я знаю вообще, как бороться с этими всеми торпедами. Мне в больнице последний раз мужики все рассказали, так что все-все, как пил, так и буду пить. В результате в тот какой-то момент был просветление у него, он решил привести в порядок свою мастерскую и перевесить немножко картины. А из таких стремянки не было, была табуретка, если кто помнит, такие были в Советском Союзе кухонные гарнитуры, и там эти табуретки были с ввинчивающимися ножками, которые все время выкручивались. Он встал на эту табуретку, ножка выкрутилась, он упал и сломал шейку бедра. И у него все проходило очень долго, больно, там несколько операций, в результате он остался хромым. Он год был в тяжелейшей депрессии. Но депрессия прошла, а страх, что он хромой, и что он, если напьется, может где-нибудь на улице упасть, и никто к нему не подойдет, и, в общем, как в такой народной присказке говорится, умру под забором, вот в буквальном смысле это может состояться. Почему-то он проникся этим страхом до такой степени, что пить он бросил. Но я почему вспомнила эту историю, что помощь Божья, она иногда принимает такие формы, что человек не в состоянии сразу понять, что это вот она пришла. Как в себе вот эту тонкую интуицию развить? Как доверять Богу, научиться доверять Богу настолько, что вот мы друзья, но никто из нас не связал вот эти вот молитвы, поездки в Серпухов к чудотворной иконе. Никто не связал эти усилия жены с тем, что произошло с мужем. Потому что то, что с ним произошло, было мало похоже на какую-то такую житийную историю, сказочную, такую красивую, назидательную. Вроде бы чисто житейская ситуация, причем со знаком минус, а получилось со знаком плюс.
На самом деле, очень часто так и происходит. Помощь Божия приходит незаметно и совсем не так, как мы предполагаем. Сейчас вспомнилось, как-то прочитал проповедь батюшки одного на Евангелие крещения об исцелении слепорожденного. Там вот проповедь начинается словами: «Господи, ты разве не помнишь, о чем я просил тебя? Я просил тебя о счастье, о радости, о помощи. И вдруг после того, как я действительно впервые в жизни начал искренне доверять тебе, молиться тебе, вдруг приходит серьезная болезнь моя или моего близкого, случается ДТП или смерть кого-то близкого, или вдруг клевета такая, что там ты или в тюрьме окажешься, или на грани этого оказываешься. Но разве я об этом просил тебя?» И вот там ответ такой идет, что: «Дитя мое, я помню, о чем ты просил, но дай мне доделать то, что я начал». Слепорожденному-то тоже казалось, что это грязь, которую втирает ему в глаза, Господь втирает это брение, которое он сделал, втирает в глаза. И если бы кто-то начал делать это из врачей, сказали бы: «Ну ты что, с ума сошел? И так человек страдает, ему еще грязь втираешь». И нам вот эти события, они кажутся грязью порой, которую Господь втирает нам в глаза, но благодаря этому вдруг Господь говорит: «Иди умойся, и прозреешь, и ты прозреваешь». И вдруг начинаешь видеть, кто перед тобой стоит и кто все это делал. Через это происходит, как говорит, да, пока, говорит, гром не грянет, мужик не перекрестится. Совершенно недавно была похожая история. Я благодарю женщину, что она вернулась и рассказала, когда вот мы служили молебно, тоже о алконаркозависимых. Она пришла на молитву: «Батюшка, я пришла поделиться. Я месяц назад просто в каком-то отчаянии, я что только не делала, куда только не ходила, пришла в храм. Это действительно было состояние отчаяния. И я пришла и просто возопила: Господи, Богородица, помоги. И впервые в жизни сказала: не так, как я хочу, а как ты хочешь, Господи, исцели моего сына. Если мне даже придется что-то потерпеть, я больше не могу, он погибает». И когда я прихожу домой, в этот же вечер у сына случается тяжелый инсульт. Она говорит: я просто в слезах упала его в больницу, в реанимацию, а я в слезах: ну что ты наделала, что ты выпросила? Но я же не этого, Господи, просила, чтобы вот так было. А если он сейчас не выживет, как же он исправится? Вот. А дальше произошло чудо такое, что врачи просто разводили руками, что при таком тяжелейшем инсульте сын восстановился полностью в течение там меньше, чем за месяц. И вот она говорит: сегодня он дома, абсолютно здоровый человек и с твердым убеждением внутренним, что никогда в жизни больше не коснется вина. Он говорит: я, мам, я все понял. Почему-то, чтобы мне это понять, мне надо было почти умереть. А я не знаю, конечно, как дальше будет: одно дело сказать, другое дело сделать. Вот, но сегодня это абсолютно другой человек. Она говорит: и я благодарю Бога, хотя тогда было очень страшно, очень тяжело, и казалось, потому что вообще вы сейчас задали вопрос о том, что как научиться доверять Богу. Так это самое трудное. Вот это и есть цель всей нашей жизни – научиться искать Бога и доверять Ему, и хранить Ему верность. На самом деле вера, она вообще состоит из двух составляющих – это верность и доверие. верность в любых обстоятельствах. Хорошо, когда тебе нравится молиться, когда все легко идет, но же благодать Божия действует, молится тебе. А потом только приходит момент, когда сухо настолько, что ничего не хочется. Устаешь ужасно, ничего не чувствуешь. Вот святые отцы не просто говорят, что как приятно Богу молиться, когда ты понуждаешь себя и делаешь то, что когда ты ничего не чувствуешь. И во всем остальном это точно так же. Когда ты просто хранишь ему верность и учишься доверять ему, Господи, здоров, слава Богу, болен, слава Богу, богат, слава Богу, беден, слава Богу, хвалят, ровно, слава Богу, все тебе, Господи, гонят, слава Богу.
Клирик Спасо-Преображенского храма Молитовского благочиния Нижнего Новгорода иерей Андрей Наговицын проводит с нами сегодня этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик Спасо-Преображенского храма Молитовского благочиния Нижнего Новгорода, иерей Андрей Наговицын. Отец Андрей, а как получилось, что человек, получивший инженерное образование, оказался инженером человеческих душ?
Эта история, она для меня самая удивительная в моей жизни. Я вот просто сейчас уже вот оборачиваюсь назад. Я говорю, то есть нам помогают истории, которые мы читаем в книгах. Они действительно помогают. Наверное, именно из-за этого я... Одна из причин, почему я делюсь, где-то рассказываю, потому что это очень важно, делиться где-то своей историей. Хотя, может быть, что-то и хочется умолчать, потому что то, что с нами делает Господь, то, что происходит с человеком при встрече с Ним, это действительно удивительно. Потому что я и родился, и вырос в абсолютно неверующей семье. Никогда у нас ни иконочек, ничего о Боге не говорилось, не было. Действительно получил техническое образование. Больше того, я, ничего не зная о церкви, я сам своими устами говорил, что где-то, посмотрев новости, услышав какие-то слухи, я сам говорил, что попы воры, церковь – это коммерческий административный аппарат, что ничего того, что Бог принес на землю, здесь сейчас нет и не осталось, все это людское, поэтому вера у меня в душе, я крещенный, поэтому этого достаточно, все, а дальше не учите меня жить. Я сам знаю, как мне выстроить свои отношения с Богом. Встреча с Богом действительно происходит у каждого человека по-разному. Кому-то надо вот сломать ногу, кому-то потерять близкого. И иногда это происходит так, что ты этого вообще не ждешь, когда не ждешь. Хотя иногда человек настолько глуп, насколько глуп я. Потому что мне Господь давал и чудеса через исцеление близких, вот, первый раз у меня встреча с Богом произошла, когда мне было почти 27 лет, когда отцу поставили диагноз рак, полное поражение желудка, и врачи развели руками, сказали, извините, ну тут уже как бы ничего. Это первый раз, когда вдруг прогремел гром, и я понял, что в жизни может произойти то, на что ты повлиять не можешь. Потому что до этого ты очень уверенный в себе, все можешь, любые планы построишь, когда-то да они сбудутся, ты это сделаешь. И вдруг происходит вот это событие, и ты понимаешь, что все. И ты начинаешь искать, где же найти решение. И поиск был в разных направлениях, но я благодарю Господу, что одно из направлений это было как раз вот обратиться к Богу. Тогда я впервые приехал в Дивеево, не зная вообще, что это такое заходить в храм. Я просто знал, что там есть источник. Мимо монастыря проехал на источник. Главное там окунуться самому за папу и водички набрать. На обратном пути приезжали, давай зайдем, посмотрим, что это такое здесь, стены такие с куполами. зашли, а когда я вошел в арку монастыря, я просто замер, даже от внешней красоты, от благолепия вот прикоснулась. То есть, думаю, если в раю еще лучше, то, наверное, там правда хорошо. Вот это была первая молитва Богородицы, Царицы, Батюшки Серафиму, Великомучителю Пантелеимону. Вот. И Господь явил чудо. Он полностью исцелил отца, но я действительно оказался глуп, и в моей жизни ничего не изменилось. Я понял, что Бог есть. Я понял, что Он может выполнить то, что ты просишь, совершить чудо. И вот таких моментов, таких было несколько, когда Господь не мог до меня достучаться. И тогда, спустя несколько лет, произошла встреча совершенно другого характера, когда Он просто открылся, Он дал все это увидеть, Он просто вот эту обильную благодать прикоснулся, дал все это почувствовать. Тогда была вот с другой стороны, через другую дверь зашел, это было, ну, такое, знаете, переворот сознания всего. Когда я просто сказал: Господи, так это правда, что-то есть, и есть вот так, не где-то, откуда-то что-то посылаешь, что вот так у тебя можно видеть, слышать, чувствовать, понимать. Он дал испытать неимоверную радость от этого прикосновения, встречи с ним. Когда я просто стал плакать и умолять его, что: Господи, измени меня, я больше не хочу быть таким, я хочу чувствовать это, я хочу жить этим, я хочу всегда быть с тобой. Но от того, что я хочу, так по, как по щелчку, по мановению волшебной палочки, оно тоже не бывает, дальше мои «хочу», они тоже не сильно изменили мою жизнь. То есть, Господи, хочу, но продолжаю жить тем же самым. Пока еще все равно главное зарабатывание денег, пока свои вот эти интересы, хотя уже ближе, хотя уже отказался, уже поняли, что надо повенчаться именно в тот момент. Многие моменты, которые-то произошли, действительно понял, что вот Господь вот это осветил, увидел всю мерзость, которая во мне, но не знал, как она отчается, хотя где-то уже откровенно стал говорить близкими людьми, потому что, что вот это делать не будем, вот это больше нет, потому что вот это прикасаться нет, потому что это грех. То есть от многих, даже близких людей тогда стал слышать: ну, можете бегать к психиатру. Жил нормальный человек, потом вдруг что-то так спрашивается, что в религию ударился. Ну, хотя тогда еще никуда не ударился, потому что пока продолжал не понимать. Вроде бы уже вот это опять встреча, вроде бы пошел, вроде бы стал. И тогда со мной как раз, когда я стал просить Господа меня очистить, стали происходить вот те самые события, о которых мы с вами говорили. Про падение с табуреток и все. Просто ощущение было, что вдруг тебя положили в мясорубку и стали прокручивать. Прокрутят в мясорубке, на огне пожарят, где-то там проколотят в порошок, тебя сотрут, и так на протяжении нескольких лет. Болезнь за болезнью, испытание за испытанием, какие-то клевета с кем-то, разрывы отношений. Просто не... И тогда был вопль: Господи, вот именно как в той истории, по которой рассказал: Господи, ну разве я тебя об этом просил? Я же тебя просил вообще о другом, что происходит, как может такое быть, что неужели ты не видишь, что со мной происходит? Но, по крайней мере, пошел уже настоящий живой диалог с Богом и поиск, как мне из этого выбраться. И тогда чаще в храме, чаще разговоры, поиск, почему со мной такое происходит, что происходит. И все равно вот эта глупость во мне, она продолжала действовать, то есть больше все равно непонимания, больше каких-то вопросов, упреков к Богу. Ну, тогда надо было пройти уже вот, да, вот тоже так же в один момент, просто в один из дней, причем мамина именина, в полном здравии тогда, падает, умирает папа. И вот это была уже, наверное, та правная точка, когда я просто стою около него, и я благодарю Бога, что вот в это вот уже все вот скрушенное сердце он начал вкладывать правильную мысль, что если действительно вечность есть, то все. Надо заканчивать с ней играться. Если вечность есть, то надо вот сейчас помогать отцу, потому что он сейчас помочь себе не может. То есть я понимаю, что это именно Господь вкладывал эти мысли, потому что сам я до них додуматься бы не смог, и направлять. Вот сказал: бери псалтырь. Ну, это мне как сказал, я пришел в храм и сказал: что мне сделать, помочь отцу? Сказал: бери псалтырь и начинай читать. И то событие, которое я очень боялся, потому что отец — это был друг, опора, мудрый советник в жизни, пример, и то, чего я боялся, оно вдруг в молитве, в чтении псалтыря, в разговоре с Богом стало проходить безболезненно. Я реально чувствовал Бога, я реально чувствовал этот мир, как вот есть в книге у священника Александра Ельчинина, в книге «Записи», у него есть там такой пример, но это век назад, это было сказано, когда провода были телефоны, он говорит, когда ты молишься за усопших, есть такое ощущение, как будто телефонный провод протянут из этого мира в тот, и ты разговариваешь, общаешься, реально ощущая вот эту связь. Это действительно так оно и было. Это было удивительно, поразительно, и я тогда и подумать не мог, что вот это желание помочь своему близкому, помолиться за него, помочь его душе, через разговор с Богом даст почувствовать Бога настолько, что возникнет вот пока начатки той любви к нему, желание, поиск его. Именно тогда, в то время, я вот как раз, читая псалтырь, стал чаще бывать в храме, задавать вопросы, когда получалось батюшке, когда реже получалось батюшке, потому что как-то попадал все между службами, еще не зная тоже, что насколько это важно именно на службу, просто хотелось побыть в тишине храма. Чаще разговаривал с продавцами в лавочке. Помню, это вопрос, когда меня спросили, а ну вы Евангелие читаете? И я спросил, а что это? Она с таким удивлением посмотрела на меня. Вы даже название не слышали? Я говорю, нет. Она говорит, а вы где жили? Пожал плечами. Говорю, не знаю. Но точно где-то не там. Он вот взял Евангелие, и вот это, да, вот это уже Евангелие, вот эта книга, вот эта дверь, потому что действительно книга – это дверь. Например, она вдруг открыла действительно совершенно другой мир.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Клирик Спасо-Преображенского храма молитвенского благочиния Нижнего Новгорода, духовник регионального отделения общероссийского проекта «Россия без сквернословия» иерей Андрей Наговицын проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Но от того, что вы взяли в руки Евангелие до того момента, когда вас рукоположили в священники, это тоже отдельно достойная история, это отдельный путь. Он у вас был короткий, длинный, трудный, легкий.
Разный. Он действительно был разный. Это легкий, потому что вот эта радость общения с Богом, трудный, потому что это было умирание того человека, который жил тогда, и начатки пока еще рождения вот, совершенно в другую жизнь. Это действительно было вот как потихонечку, Господь, как действительно Христос, как лезвие, которое разрезает твою жизнь до встречи с Ним и после встречи с Ним. И причем это отрезание вот того, оно происходит до сих пор, и какие-то моменты, что-то постоянно как-то резал, эта операция, она шла. Господь действительно стал открываться, как вот в книге «Не святые святые», да, вот слова на первой страничке, слова великого математика, физика, Паскаля, они очень важны для каждого из нас, что открыто являясь тем, кто ищет его всем сердцем, скрываясь тем, кто всем сердцем бежит от него, Бог регулирует человеческое знание о себе, Он дает знаки видимые для ищущих его и невидимые для равнодушных к нему. Тем, кто хочет видеть, он дает достаточно света, тем, кто видеть не хочет, достаточно тьмы. Вот началось именно это. Стало происходить очень много чудес в жизни. То есть огромное количество чудес происходило именно связано с Евангелием, потому что я вдруг на страницах Евангелия стал находить ответ на те вопросы, которые мучили до этого, но я не находил их ответ и где-то откладывал в сторону. Происходили, появилось огромное количество вопросов. Я помню, как однажды, я вот как раз это было только я начал читать Евангелие, и возник какой-то вопрос, и я поехал по храмам найти священника, и так получилось. Я в один храм пришел, он уже отслужил, ушел, в другой уже дети, он к вечерней службе подойдет, в третьем тоже не нашел. И вот я проехал несколько храмов, не найдя священника, пришел домой, расстроенный, захожу домой со словами, что тут надо, в России в храме не найдешь священника. Ну, это было для меня промыслительно, тогда именно не надо было найти в этот день, потому что я зашел, и вот какая-то грусть такая, что я не нашел у Бога ответа, прямо зашел и говорю, пойду Евангелие почитаю. Беру Евангелие, и почему-то я открыл просто посередине, куда взор упал на эту строчку, я стал читать, и я замер, потому что там был дословный ответ на тот вопрос, с которым я ездил. Дальше это случалось неоднократно, было даже так, когда у нас был какой-то вопрос, мы просто вставали вместе с семьей молились, открывали. Понятно, что это Господь просто действовал так, что это не всегда так бывает, но реально находили ответ вот в этом. Потом Господь уже дал, вот привел в храм, тоже так же через болезни. Я помню, как у меня просто вот, болезнь, в которой я высох до состояния кости обтянутой кожи, уже еле ходил, врачи сказали, мы вам помочь не можем, все. То есть, как бы, если только чудо какое-то произойдет. И вот однажды я стоял тоже в храме, в очереди в лавочку, передо мной стояли две женщины, одна другой говорит, ты знаешь, у меня вот такая болезнь, я рассказывал про мою болезнь, говорит, а другая говорит, и у меня такая же была, я все, Господь вылечил, а как? А я говорю, вот я ездила в такой-то храм, там икона целительницы, там служится акафисты, и вот все, Господь убрал. На следующий день я побежал в этот храм, зашел, шла служба, я просто зашел буквально минуточку поставить свечечку, подойти к этой иконочке. Снаружи очень обшарпанный, такой кажется, что маленький храм, зашел внутри, это большая светелка, совсем не то, что вот как раз о том, что бывает снаружи одно, другое внутри. Зашел светелка, идет служба, очень красивая, неспешная, никого нет. И я просто, зайдя поставить свечку, я не смог уйти до конца службы, это была пятница, я приехал домой, сказал, что в воскресенье мы идем с вами в храм. В воскресенье пришли в этот храм, отстояли службу. Народу было немного, приход небольшой, хотя храм в центре города, там в этом месте много храмов. И произошло такое чудо, что когда служба закончилась, мы собрались ходить, и вдруг батюшка целенаправленно идет к нам, говорит, вы кто, вы откуда? Говорит, давайте, если не сильно торопитесь, сядем, поговорим. У нас это действительно радость, священник подходит к нам, хочет с нами поговорить. Мы просидели, долго проговорили. Он сказал, вы будете к нам ходить? Мы говорим, да, обязательно будем. После этого у меня получилось, когда врачи списали, они сказали, ну, попробуйте что-то съесть, может быть, там минеральные воды, может быть, что-то там толчок какой-то будет. Я собрался на минеральные воды на месяц. На всякий случай взял с собой двоих детишек, потому что, ну, действительно, тогда это было физически, это было практически умирание. Я думал, что я долго не проживу, я думал, хоть детишек свозить, там они что-то увидят. Мы поехали с ними, нас не было месяц, мы там жили. Потом назад приехали еще что-то здесь, тоже в храм не ходили. Когда пришли через два месяца в храм, опять отстояли службу там же. Служба заканчивается, мы опять хотели уйти. Батюшка опять подходит целенаправленно к нам, с грустью в глаза говорит, почему? А мы не понимаем, что почему. Он, кто так делает? Мы говорим, что случилось? Он говорит, ну, я за вас молюсь, а вы не ходите. Мы говорим, батюшка, вы, наверное, не про нас сейчас думаете? Ну, как же не про вас? Андрей, Анна, Екатерина, Андрей, Михаил. И вдруг мы замерли. Он говорит, вы же обещали будете ходить. Я же что должен думать? Умерли, погибли. Я вас чем-то обидел, что-то оттолкнул от Бога. И вдруг у нас, представляете, о нас думают, о нас молятся, мы нужны. Это настолько согрело, что мы действительно просто стали каждое воскресенье ходить в этот храм. И вот здесь уже вот началось такое вот осознанное, я очень благодарю, вот так, Господа за это, батюшку благодарю, потому что дальше началось действительно вот то воспитание в Боге, когда он по воскресным дням часами проводил с нами, ну, с теми, кто приходил, немного было, приходит небольшая беседа, когда это были многочасовые субботние вот исповеди, когда оставалось всего несколько человек, но это с каждым по полчаса, по часу, с разбором каждого греха, почему, как, вот с раскрытием глубинности вот этого вот изменения, покаяния, сознания того, что с Богом в игрушки не играет, что надо серьезно жить. То есть именно там я первый раз в алтарь вошел. Я помню, это был воздвижник креста Господня. И вдруг я на службе, перед этим исповедовался, я причастился, и вдруг я на службе вспоминаю один из своих грехов, который связан именно с крестом. И я понимаю, что я сейчас не смогу из храма уйти, пока я не поисповедуюсь. Вроде только причастился, и батюшка уже все ушли. Я подхожу, говорю, батюшка, можно поисповедоваться? Он меня смотрит очень удивленно. Он говорит, ты исповедовался, ты причастился, иди домой. Говорит, все спокойно уже. Я говорю, батюшка, я не смогу уйти, я вспомнил очень серьезный грех. Мне говорит, просто я сейчас не смогу уйти. Он стоит так серьезно, смотрит на меня. Ну, наверное, что-то увидел, вот эту боль, наверное, от которой... И вдруг он заходит в алтарь, и в дверях алтаря прорычит ко мне, говорит, заходи, будешь в алтаре исповедоваться. И вдруг у меня осознание, то есть у меня никогда, я даже представить себе не мог, что я когда-то перешагну в алтарь, И вдруг я вспоминаю всю свою жизнь, не только трех, я просто, я говорю: батюшка, я не пойду в алтарь. Он говорит: зайди в алтарь. Я: кто я и то место, куда он меня зовет. Я понимаю, что грязь там находиться не может. И я просто стою, у меня слезы потекли ручьем, я говорю: батюшка, я не зайду в алтарь. Он смотрит на меня. Ну, батюшка, он твердый, строгий. Он сказал: зайти в алтарь. И скрылся за дверями алтаря. И здесь вот надо было просто понимать, что я шел туда, я понимал, что я сейчас только перешагну вот эту черту, и я упаду мертвый. Это реально просто я пошел умирать, потому что все просто: Господи, ты знаешь, кто я, и я знаю, кто ты. Ну, просто я перешагнул, я удивился, что я не умер в этот момент, я поисповедовался. Но вот этот страх, осознание того, что такое алтарь, он еще, наверное, даже где-то излишне, наверное, на протяжении года. Он просто настолько действовал, я боялся ходить по алтарю, просто боялся. Я из этого делал какие-то неуклюжие движения, я постоянно что-то задевал, ронял. Для батюшки мука была сам то, что я после этого стал в алтаре помогать, алтарничать. Для батюшки, наверное, это была мука со мной служить. Ну, она была и по другим причинам, потому что человек, который привык жить свободно, все себе позволяя, где-то там руководить и все, и вдруг ты пришел и должен делать только то, что тебе говорят. На каждое замечание это внутренний шел протест. И где-то вот с батюшкой потом, когда уже откровенно разговаривали, когда вот после уже рукоположения, говорю: батюшка, как тяжело тогда было. Он говорит: поверь, что мне было тяжелее, говорит, от твоих внутренних вибраций, говорит. Ты-то думал, что мне что-то не видно, говорит, а служить тяжело рядом с тобой, говорит, было. Но нам надо было друг друга потерпеть для того, вот, чтобы произошло вот это рождение Бога.
Я слушаю и думаю, как бывает все-таки по-разному это такое со стороны может показаться наивное общение с Богом, но оно удивительно ценное. У меня был один знакомый алтарник, которого когда руку положили, он так нервничал, так переживал во время хиротонии, что все закончилось. А он стоит на солье и не знает, что ему делать. Потом повернулся к царским воротам и начал их пытаться открыть. Ему уже говорят: что ты делаешь? А он, по-видимому, даже не понимал, громко он говорит или нет. Ему потихоньку пытаются сказать, что вот надо уже уйти с солье. Он оборачивается и говорит: сказано же, толците отворят вам. Вот... Я думаю, что он, наверное, до сих пор вспоминает это как, может быть, анекдот, но на самом деле это удивительно, мне кажется, точно характеризует состояние человека, когда он открывается Богу. То есть он становится как ребенок, он абсолютно дословно воспринимает каждое евангельское слово. Трудно было с людьми общаться, когда уже вы стали иереем? Просто сразу на священника, тем более молодого, обрушивается такое количество негатива человеческого, причем откуда не ждешь, когда ты человек светский, ты не представляешь себе, что к тебе может подойти очень пожилая женщина и начать рассказывать такое, что я помню в храме Воскресения Славущего в Брюсовском переулке в Москве служил. Жил тогда еще совсем молодой и только-только рукоположенный отец Геннадий Огрызков, светлая ему память. Так вот, когда к нему подходили на исповедь бабушки, у него рыжие волосы были, и он краснел, как свекла, он весь был красный, потому что вот этот внутренний барьер – отношение к пожилой женщине, и вдруг она, роли меняются, она приходит к тебе на исповедь, она кается, и он просто физически страдал от этого. Вот насколько это было в вашей жизни?
Ну, меня рукоположили уже в 40 лет. Поэтому этот барьер уже поменьше, но даже, наверное, больше, что за барьер был, не был таким острым, было в другом. У меня совершенно другое отношение было. Знаете, я долго не мог понять, как меня с моей вообще абсолютно неправильной жизнью Господь мог прийти в священство, но потом, когда многократно с людьми на исповеди или где-то там, вечерами в беседах на лавочке в храме, уже после всех служб, все, я вдруг понимал, что для чего это нужно. Когда я с человеком, он мне рассказывает о своей проблеме, я говорю, да, потому что ты чувствуешь вот это, вот это, вот это, но надо вот так, потому что вот то. И он говорит, откуда вы это знаете? Я говорю, потому что я этим жил и это делал. Он говорит, такого быть не может. Я говорю, к сожалению и к счастью, что может. Поэтому с человеком разговаривал на его языке, зная, как больно, страшно, грязно находиться вот в этом грехе, и что действительно вот после того, как вот ты, батюшка, все это рассказывал, разжёг, как Господь своей благодатью начал помогать от этого избавляться, то есть вот этим опытом делиться. И поэтому я помню свои первые исповеди. У меня не было страха того, что это рассказывают. Я понимаю, что это, знаете, это вот правда. Я вспоминаю слова батюшки, когда он сказал, если тебя руку положат, он говорит, когда это произойдет, ты испытаешь такое, что земными словами просто объяснить нельзя. Но у каждого это происходит по-разному. Господь же, Он, ну, который дышит где хочет, и не знаешь и не видишь, как Он приходит и как уходит. Я ожидал того, что сейчас правда, вот, Владыка, это молитва, возлагает руки, меня руку полагает, и в этот момент что-то такое произойдет, что у меня откроется вообще другой мир, другое видение, другое состояние, и вдруг ничего не произошло. Я тот же самый, меня облачили, я выхожу, потом сорокоуст, начинаю служить, думаю, так а ничего не произошло. Что произошло, я понял только спустя уже как минимум год, а может быть и больше, когда я вдруг начал терять вот эту огромную, вот эту благодать, которая была тогда дана совершенно незаметно. Я только тогда увидел и стал понимать, что с первого момента, как я только вышел из алтаря, как люди писали благословение, какая ощущалась любовь к ним, как вот Господь, просто сам Господь действовал. Я вспомнил свои первые исповеди, на которых я просто стоял, а слезы лились ручьем из-за того, что я понимал, как человеку больно находиться в этом его состоянии. Это мука, потому что я ее знаю, я ее проживал, и мне просто было вот действительно неимоверно, вот, как, вот, действительно вот, какой-то божественной любовью было, проживалось через себя боль от каждого человека. Но и другое чувство, я понимал, что по-человечески это выдержать было невозможно, ты понимаешь, что в этом день сам Господь действует, ты просто, как и в молитве, которая перед исповедью, что я только здесь свидетель, и свидетельство перед Ним, а все принимает Он, потому что эту боль забирает на себя всю Он. И это... Поэтому вот того смущения, что как там пожилой человек может вот такое там что-то делать, рассказывать, этого не было, была просто боль о том, что как тяжело человеку, и радость от того, что он это отдает все Богу и расстается с этим, или пытается расстаться.
Спасибо огромное за эту беседу. Клирик Спасо-Преображенского храма молитвского благочиния Нижнего Новгорода, духовник регионального отделения общероссийского проекта «Россия без сквернословия» иерей Андрей Наговицын был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
До свидания, благодарю.
Светлый вечер. На радио «Вера».